информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM в Екатеринбурге, 89,5 в Серове, 96,6 в Нижнем Тагиле. Всем еще раз доброе утро, друзья. 8.03 уже в столице Урала. Мы продолжаем наш эфир. Андрей Леонов, Юлия Сталина, Павел Кислицын по-прежнему здесь. И к нам присоединился наш эксперт, главный врач клиники неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр» и член Международной ассоциации по лечению боли Евгений Борисович Иванов. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, говорим мы о болях в спине, вот как обозначили мы эту тему. И я напомню наши координаты сразу же: 385-0923, это чтобы нам позвонить и задать вопросы нашему эксперту. Я уже говорил, если у вас какие-то, ну, вопросы, я не буду их проблемами называть, то мы проконсультировать только сможем. Это не диагноз, это не лечение, просто хотя бы обозначить, куда вам, где вам искать проблему, да, ну и, возможно, какие-то советы все-таки дать небольшие. Вот, говорим мы о проблемах спины, давайте вот начнем вот с чего. Ну, такой общий вопрос. Что там может болеть в спине? Ну, то есть, это мышцы, это суставы, это какие-то межпозвоночные диски, как их там, ну, это, да, популярно,
да? Да. Да, болеть, на самом деле, в спине, скажем так, в позвоночнике может много структур. Это и связки, и мышцы, и межпозвонковые диски, со сдавлением нерва или без давления нерва. А может быть, и психогенная боль, когда у человека органической причины для боли нету, а болит.
А бывает это такое, то есть
бывает это такое, да, то есть и...
То есть это себе человек надумал, что у него спина болит?
Не то, что он надумал, бывает, человек живет, варится в какой-то стрессовой среде, начальник, деспот или коллеги как-то плохо относятся.
Или сам начальник.
Или сам начальник, да, что еще хуже. Вот, и, или проблемы в семье, и начинается боль. В грудном отделе или в шейном отделе. Почему вот грудной отдел позвоночника называют зеркалом эмоций? Потому что по статистике психогенные причины вызывают именно боль там. Вот, поэтому причин достаточно много. С этим надо разбираться всегда лучше со специалистом.
Ну, то есть, можно сказать, что если какой-то вопрос по спине начинает, вот вы, как вы сказали, в груди там или где-то отдавать куда-то, то лучше, то это звонок важный, лучше сразу же обратиться.
В большинстве случаев боль... Каждый человек испытывает боль как минимум один раз в жизни, в принципе, это нормально. Вот. Если боль кратковременная, то в целом это звонок, это повод задуматься о чем-то, но не всегда повод обращаться сразу к врачу, если боль появилась 1-2 дня и прошла. Если она повторяется с регулярной периодичностью или она не проходит, здесь, конечно, важно обратиться к специалисту.
Хорошо, смотрите, давайте тогда вот в какую сторону будем двигаться. Мы все привыкли, что вот едва какая-то боль начинается, ну, то есть нам же и говорят часто и врачи, что терпеть боль нельзя. Ну, в том числе, там, это, во-первых, про головную, конечно, боль говорят, но, я думаю, со спиной, наверное, такая же история. Нам все внушают, что как только появилась боль, нужно, ну, принять обезболивающее как минимум, и это повод обратиться к врачу. Если спина болит, какой алгоритм действий?
Да, действительно, боль... Терпеть нельзя, если боль человека посещает в течение нескольких недель или месяцев, это уже больше, чем боль. Там формируются определенные механизмы в головном мозге, которые поддерживают эту боль. А если у человека впервые возникла боль после физической нагрузки, после механической нагрузки, переохлаждения или стрессовой ситуации, значит, можно принять тот же нестероидный противовоспалительный препарат или мазь. Если боль прошла достаточно быстро, день, два, три, утихла, то в целом это повод задуматься об образе жизни дальше. А если боль не утихает, то здесь уже повод обратиться к врачу.
А вы вот сказали, после простуды, да, какие-то, после там...
Ну, переохлаждения.
Переохлаждения, то есть это когда, вот говорят, застудил спину, и вот этот вот поезд из верблюжьей шерсти на себя
в том числе,
сразу натягивают.
Да. То есть человек находится долго в условиях с пониженной температурой где-то на улице, вот, при этом еще работает, потеет, и вот это сочетание факторов дает усиление болевого синдрома за счет мышечного спазма, нарушения кровообращения. И это вызывает болевой синдром.
А, кстати, есть какие-то вот сезонные обращения к вам, в частности? Ну, имеется в виду, вот мы тут часто обсуждали и по поводу мышц из разряда «дачный сезон начался, сразу
да,
же
это,
спина».
Это частое явление. Каждую весну к нам приходят дачники, которые всю зиму ждут, когда же у них рассада на балконе уже зацвела, они приехали, вскопали свои 4 сотки, и потом... мышцы не выдерживают, иногда связочные структуры не выдерживают, диски, возникает болевой синдром.
Так что надо в течение всего года
тренироваться.
Конечно,
не залеживаться, пахивать каждый день.
Ну, совет какой? Чтобы вот не было таких сезонных, скажем так, заболеваний. Ну, сейчас вот, в частности, сейчас идет уборка, ну, картофеля. Я думаю, что многие его урожай убирают сейчас именно. Какой совет? Размяться?
Всегда утро начинается с разминки. Разминка, контрастный душ, медитация, вот как я пациентам своим говорю. С этого начинаете рабочий день свой. Мышцы уже будут готовы, сознание будет готово. И перед любой нагрузкой дальше достаточно серьезной, допустим, перед тем, как картошку убрать, еще раз размять свои мышцы, чтобы на холодную мускулатуру не давать никаких нагрузок.
Хорошо. Значит, давайте дальше тогда еще по вопросам пойдем, что у нас есть. Значит, боль в спине, она с чем связана? Это неправильный образ жизни имеется в виду рабочий. Ну, то есть человек часто сидит, сгорбившись, неудобно лежит, может быть, неудобно спал.
В целом, гиподинамия сейчас у нас является первой причиной боли в спине, потому что эволюционно так сложилось, что в деревнях, когда мы в племенах жили, не было такого, что человек пошел, сел на пень и целый день сидит. Здесь у нас такая ситуация, что человек вышел из квартиры, спустился на лифте, сел в машину, поехал, сел. Нагрузка на позвоночник в положении сидя гораздо больше, чем в положении стоя. Особенно в неудобной позе, особенно в статической позе. Это все перегружает и межпозвонковые диски, это ухудшает кровообращение, потому что мышца не работает, не двигается. И из месяца в месяц, из года в год накапливаются проблемы, которые приводят потом уже вот к боли, когда ресурс организма иссяк.
И опять же совет. Больше двигаться? Это
двигаться обязательно
нужно. Краеугольный камень такой.
По многим исследованиям, и по американским, по европейским, минимум 40 минут через день такие нагрузки... Для городского жителя, который сейчас не дует кост, не ходит ягоды собирать целый день там или на охоту, 40 минут через день. Это минимум, к которому надо стремиться. То есть это задача, которую надо перед собой ставить.
40 минут через
Где
день.
Где же их взять-то, эти 40 минут?
Тут надо расставить уже приоритеты в своей жизни. Либо пашешь с утра до вечера и зарабатываешь определенные проблемы, либо перераспределяешь ресурсы временные, больше уделяешь физкультуре. Можно же элементарными вещами, например, подниматься и спускаться без лифта, представить, что он как будто сломан. На работе больше двигаться или ходить. Кто-то отказывается от автомобиля, если не так далеко можно пройти.
Ну, 40 минут, я просто хотела уточнить, это разовые 40 минут, просто все равно же... Нет, я понимаю, в день, то есть это же...
Ну,
все равно ты вот целый день просто сидишь, и потом раз 40 минут походил, и все хорошо стало. Это же тоже не очень правильно.
Не только походил, там и упражнения для шеи, для рук, для суставов. То есть в целом организм требует двигательной активности. Это и улучшает и кровообращение, и эндорфины выделяются, то есть для улучшения настроения.
40 минут имеется в виду это накопительный, ну, то есть надо прям начал
течение
и 40 минут
делать.
Занимать. Или ты 10
да,
минут
без
с утра?
Перерыва. Это имеется в виду без перерыва. То есть утром начинается день с гимнастики, с разминки, чтобы подготовить свои мышцы и связки. А выделять отдельно днем или вечером уже 40 минут через день.
Угу. Пораньше вставать придется. Еще раньше.
Хорошо. А что вообще подразумевает боль в спине? То есть мы уже выяснили, что и мышцы могут, да, и всякие разные, и суставы тоже болеть. Какие-то сопутствующие заболевания есть? Ну, то есть это влияет на внутренние органы, они там сдавливаются или...
Ну, на внутренние органы в целом также влияет за счет ухудшения кровообращения, иннервации. Ведь иногда страдает межпозвонковый диск со сдавлением нерва, и это может отражаться и на... функции нижней конечности или руки. Это может отражаться на функции мочеиспускания,
даже
эрекции.
До этого?
Масса проблем, которые формируют сдавленные нервы именно. То есть, когда мы говорим уже о страдании нервных структур, которые находятся в позвоночнике и в спинномозговом канале, тогда уже формируется очень много нюансов для врача, очень много задач, которые надо будет решить. Поэтому, с одной стороны, да, есть простая боль, просто боль в спине, боль в шейном отделе позвоночника, которая не сопровождается давлением нервной структуры. А есть сложная, уже, которая требует внимания врача более пристального.
А если ничего не болит еще, не беспокоит так сильно, что ты там спать не можешь ночами? Но у человека ведь могут быть тоже вот, ну, и искривления, и тоже какие-то напряжения в позвоночнике, и какие-то проблемы от этого. Я правильно понимаю,
да,
что просто нет боли, а там болезнь?
Просто у человека еще есть ресурс определенный, за счет которого он живет, но который через какое-то время может истощиться, и тогда возникает какая-то проблема. Вот. А для того, чтобы, если у человека ничего не беспокоит, конечно, имеет смысл и, как я сказал, гимнастикой заниматься, массаж периодически делать. Можно либо два раза в год по 10 сеансов проходить массаж, или я бы рекомендовал раз в неделю, после рабочей недели, 5 дней человек отработал, и потом вечером в пятницу или в субботу сделал профилактический сеанс массажа.
Но вы говорите о лечебном каком-то массаже, не просто там прийти в салон.
Ну, неэротический, вот, да.
Хотя, кстати, нервное напряжение, возможно, можно. Ну да, тоже. Это вы ведь сказали, что и от нервов тоже такое происходит. От нашего слушателя вопрос. Болит задняя боковая левая протрузия. Честно, для человека, который не понимает, что это за слово.
Это межпозвонковый диск, протрузия. Это форма грыжи, да, болит, то есть тут надо решать, сдавлен нерв, при этом не сдавлен, то есть какая ситуация, как давно болит, и от этого выбирай тактику. Потому что если давно болит, длительно, более 3 месяцев, то иногда приходится назначать и антидепрессанты, это специальные препараты, и антиконвульсанты, то есть казалось бы, где боль и где депрессия, а нет, они взаимосвязаны, очень много механизмов есть.
И можно снять у вас в центре, в том числе, все вот эти симптомы?
Да, можно разобраться и понять, можно ли снять или нельзя.
Хорошо, если вы хотите, я так к нашим слушателям обращаюсь, напишите, как давно болит, да, и мы вам, ну, не знаю, посоветуем, что ли, как-то обращаться или какой-то совет все-таки дать, чтобы это все дело исправить. Пока 8.14 в Екатеринбурге, нам уже нужно прерываться на первый выпуск рекламы. Напомню, что у нас сегодня в гостях главный врач клиники неврологии и мануальной терапии Вертеброцентр и член Международной ассоциации по лечению боли Евгений Борисович Иванов. Оставайтесь с нами, друзья.
Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове, 96.6 в Нижнем Тагиле. 8.17 уже в Екатеринбурге, по-прежнему Андрей Леонов, Юлия Сталина, Павел Кислицын здесь с вами. И также у нас в гостях главный врач клиники неврологии и мануальной терапии Вертеброцентр, член Международной ассоциации по лечению боли Евгений Борисович Иванов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Заходите на YouTube, пишите «КП Екатеринбург» в поиске, сразу же первая же ссылка выпадает, прямой эфир у нас ведется, вот трансляция на YouTube. И также наши координаты 385-0923, чтобы позвонить, и плюс 7-953-385-0923, чтобы написать свои вопросы по поводу вот, к нашему эксперту, по поводу вашего здоровья, скажем так. Так, тут уже не по теме немножко, по биеннале спрашивают, я немножко позже тогда отвечу, не будем тратить время. Давайте поговорим тогда о методах лечения в вашем центре, просто чтобы люди понимали, как вы все вот эти проблемы исправляете. То есть, во-первых, начнем немножко издалека. Приходит к вам пациент.
Да, приходит пациент. Значит, наша задача как врача выяснить, есть ли у него признаки опасной патологии, так называемой, то есть опухоль, инфекционный процесс, деструкция позвонка, перелом. Причем бывают переломы низкоэнергетические, когда человек кашлянул, особенно при наличии остеопороза, у него сломался позвонок.
И такое потом бывает?
Господи, вот вы сейчас напугали половину тех, кто нас слушает.
Это старшие возрастные группы, это те, в основном женщины, те, которые страдают остеопорозом. Они могут даже об этом не знать. И у них первый звонок, когда потужился, сломался позвонок, и острая боль. Поэтому наша первая задача выяснить, есть ли опасная патология, так называемые красные флаги. Есть ли желтые флаги, это признаки психологического неблагополучия, когда у человека реально, он находится в такой среде, которая снижает его ресурс, у него возникает болевой синдром именно психогенного характера.
Ну, либо что-то случилось, какое-то событие,
да,
которое...
Дальше определяем, есть ли сдавление нерва или нет, признаки нарушения чувствительности, слабость, там, нарушение мочеспускания, что-то еще. И делим их на определенные группы. То есть каждый пациент, естественно, должен получать индивидуализированное лечение. И не так, чтобы всех под одну гребенку, там, всем обезболивающие или всем
массаж
или что-то еще. Mm-hmm. То есть кому-то достаточно одного сеанса мануальной терапии, кому-то необходима консультация психотерапевта, кому-то физиопроцедуры определенные, которые мы проводим. Поэтому строгая сортировка происходит пациентов. Вот таким образом мы осуществляем именно подход лечебный и диагностический.
А какой возраст у ваших пациентов? То есть самое
абсолютно
вот
разные. Вот по статистике маленькие. Я собирал, значит, самое большое количество пациентов – это 25-32 года, как ни парадоксально. То есть молодые люди, которые приходят, которые сейчас достаточно много сидят на своих рабочих местах, это менеджеры, бухгалтера, там, продавцы, ну, сидячий образ жизни, водители, таксисты, ну, те, кто сидит, те, у кого профессиональная вредность в рамках, скажем так, положения сидя...
Тоннельный синдром, это, кажется, называется, лучезапястный синдром, да?
Когда... Ну, тоннельный синдром – это в том числе то, чем мы занимаемся, это синдром запястного канала, когда человек постоянно работает с мышкой, значит, или на клавиатуре, ну и другие проблемы.
То есть это вот нам как раз угрожает. А, хотел спросить, какие-то исследования проводите? То есть нужно ли человеку перед тем, как обратиться в ваш центр, сходить, не знаю, сделать рентген где-то, или все это можно делать?
Ну, перед тем, как идти, нет необходимости в целом это делать, потому что мы сами решаем, необходимо ли какое-то дообследование пациенту. Может быть, это анализ крови, а если анализ крови, то какие показатели, это мы сами уже решаем. Или нужно ли МРТ или компьютерная томография, потому что в большинстве случаев она на самом деле не нужна. Но есть еще психологический момент, потому что пациент думает, что если он МРТ не сделал, и врач не увидел то, что у него внутри, то врач как бы и не знает. На самом деле это, конечно, не так. И иногда просто лишь для психологического успокоения пациент делает сам себе МРТ.
Но вот. Это не обязательно, да?
Это не обязательно. То есть в большинстве случаев не требуется МРТ.
Но если есть у вас анализы, то он уже сделанный, то лучше их взять с собой, чтобы
да,
более полная
картина. Все, что есть, человек берет с собой.
Хорошо. А еще вопрос. Кто, вот вы сказали, что от 25 до 32 у вас в основном такие пациенты приходят.
Любой возраст, но это самая большая группа.
Ну да, то есть это самое, ну, скажем, популярное так обращение. А кто больше подвержен? Есть какое-то исследование? Это мужчины,
это
женщины?
Уже доказано в целом в мире. Женщины и мужчины примерно одинаково. Это сидячий образ жизни как раз подвержен. Пациент, который постоянно сидит или находится в стрессовой ситуации, как я объяснил, он чаще страдает болью. Ну, там не только боль, это и головокружение определенное, и нарушение функций внутренних органов, это и гипертония, и сахарный диабет, это вот болезнь цивилизации, скажем так, хронический простатит. То есть все это связано с таким малоподвижным образом жизни, со стрессами.
Есть какие-то вот проблемы, наш слушатель спрашивает, у беременных? Ну, то есть, понятно, что нагрузка на позвоночник возрастает,
да,
в разы.
Во время беременности наступают определенные биомеханические изменения в теле женщины. Поэтому к беременности, конечно, надо готовиться заранее. Это и физическая нагрузка определенная. И во время беременности те же посещения остеопата, та же акваэробика или плавание, все будет способствовать тому, что женщина более комфортно проведет эти свои 9 месяцев жизни.
Перенесет.
А перед этим можно к вам прийти, например, в клинику, проконсультироваться?
Да, так многие
узнать,
делают.
То есть,
допустим, или человек уже знает, что у него есть грыжа межпозвонкового диска или какая-то другая проблема, она приходит и спрашивает, можно ли мне беременеть. Все, мы разрешаем эти вопросы в том числе.
А, кстати, как понять, что вот есть грыжа у человека? То есть какие симптомы у нее?
Грыжа межпозвонкового диска – это всегда сильная боль. Особенно если грыжа давит на нерв, то боль может иррадировать, то есть отдавать либо в руку, либо в ногу, либо в грудную клетку, в зависимости от того, на каком уровне она находится. Это может быть слабость в ноге или мурашки, покалывания, онемение, то есть признаки нейропатической боли, так называемой. Тогда мы делаем выводы, да, есть признаки того, что тут имеется грыжа. Хотя иногда, вернее, иногда часто пациент приходит, вот у меня там 4 грыжи или 3 грыжи. На самом деле они могут вообще не беспокоить человека, а проблема в чем-то другом. То есть не всегда грыжа является источником боли.
Но не может такого быть, что у тебя ничего не болит, а у тебя грыжа.
Оказывается, да.
Конечно, это сплошь и рядом. То есть масса исследований на эту тему тоже проведено в той же Америке, когда брали 1000 людей с болью, 1000 людей без боли. И те, у кого не было боли, были такие крупные грыжи на МРТ, казалось, как он уходит. Его вообще ничего не беспокоит. Поэтому МРТ это, почему вот многие спрашивают, приходят, говорят, зачем вы меня раздеваете? Я говорю, МРТ дает лишь часть информации. То есть всю остальную информацию я из ваших жалоб и из осмотра получаю. Вот. И сопоставляю дальше. Действительно, есть связь или нет.
Ну, а вообще есть какой-то признак? Ну, а если не беспокоит, это ведь если запустить, ведь хуже станет еще. Есть какой-то критерий, прям вот 100% уверен, что нужно сходить провериться?
Ну, если боль не отпускает, то здесь надо уже... Если какой-то признак в теле появляется, боль, там, онемение, слабость, какой-то другой дискомфорт, конечно, надо обратиться к врачу.
Но боль, она же ведь может и возникать, если, например, при каких-то физических нагрузках, там,
да,
в
конечно.
Зал ходишь, и...
это
тоже
быть,
звонок, да?
Да, может быть, это энтези, то есть воспаление мест прикрепления сухожилий, связок кости. Может, это миофасциальный болевой синдром, то есть проблема в мышцах. Поэтому важно разобраться. То есть суть в том, что если боль длительно не покидает человека, то лучше обратиться и разобраться, в чем же причина.
А вот девушки, которые часто на каблуках ходят, у них из-за этого появляются же ведь проблемы со
там,
спиной?
Там огромная перестройка, на самом деле, организма происходит. Но когда меня спрашивают, можно ли ходить на каблуках или нет, раньше я объяснял, к чему это приводит, насколько это плохо, но в последнее время перестал после того, как книгу американскую прочитал, там, профессора вертебролога, который говорил, что бесполезно женщине советовать отказываться от каблуков, она все равно будет на них ходить. Поэтому в большинстве случаев, конечно, да, вот, но, как говорится, 3 сантиметра в норме, да, то есть это можно использовать.
Это 3 сантиметра
на выход
каблука, либо
каблука.
Просто...
И на выход высокие каблуки, там, какие-то разовые события, день рождения, праздник, там, бал, ну, тогда да.
На разовые события можно носить,
разовые
ничего страшного
можно.
Не случится.
А так постоянно с этим в них ходить, ну, как бы это не очень хорошо.
Отлично. И еще вопрос по поводу детей. То есть у нас очень много слушателей, среди наших слушателей много родителей, которые в том числе и детей в школу сейчас отправили. Ну, в целом, можете про подростков сказать? Все сейчас, ну, я думаю, это не секрет, все видят подростков, которые вечно смотрят в телефон вниз.
Ну, да,
у них какие проблемы это подразумевает?
Опять-таки болезнь нашей цивилизации, как ее назвали уже, планшетная шея. Значит, когда человек постоянно с наклоном вперед смотрит в экран, перегружается и связочный аппарат, и шейный отдел позвоночника, и межпозвонковые диски, и это приводит к тому, что возникают определенные проблемы и с нарушением кровоснабжения и головного мозга, и снижение памяти, снижение внимания. То есть это, конечно, телефон — это зло. Как по-другому сказать?
Но это ведь не только у подростков и детей такая
так
проблема,
и у
взрослых.
Сейчас в любое кафе, в любой ресторан зайди, там все сидят с телефонами, наклонившись.
Так по-вашему, стоит вообще отказаться от телефона, не пользоваться им?
В идеале,
по-моему,
ну, конечно, это же
в нашем современном мире вообще нереально.
Нереально, согласен. Но тут это более философский, наверное, вопрос. И с точки зрения здоровья это не годится.
Отлично. Ну хотя бы разнообразить.
Разнообразие, конечно, то есть надо осознанно ко всему подходить.
И спортом заниматься.
Это точно. И вопрос еще по школьникам. Буквально недавно было исследование по поводу того, сколько должен весить портфель. Это как-то влияет? То есть если телефон тянет вперед, портфель тянет назад, это тоже какая-то проблема?
Особенно тут, наверное, дальше больше вопрос соответствия веса портфеля и конституции ребенка. Потому что для одного ребенка там, вес в 5-7 килограмм будет... нормальный, ничтожный, то есть он не будет его замечать при хорошей мышечной массе, если ребенок занимается какой-то физкультурой, спортом. А для другого это будет перевес, и начнут страдать опять и фасеточные суставы, так называемые, в позвоночнике, и растягиваться связочные структуры. Ну, то есть уже будет приводить к проблеме определенной.
Но искривление может быть у ребенка, если он там как-то какой-то вес носит или неправильно носит?
Может быть, да. То есть организм же адаптируется к повышенным нагрузкам, перестраивается биомеханика. Если это регулярно, то формируются определенные изменения.
Ну, то есть нужно смотреть по состоянию ребенка. Если он более крепкий, то, наверное, ну, можно как-то там поднагрузить его.
Ну, тут надо, как тут состояние ребенка оценить? Тут в целом надо заставлять, возможно, где-то мотивировать ребенка заниматься физкультурой. Тогда он любые нагрузки будет переносить.
Отлично. Осталось время как раз, чтобы назвать телефон, как с вами связаться.
И как найти.
Да, как вас найти?
Мы находимся в Орджоникидзевском районе на улице Кировоградская, 20. И телефон 363-0584.
Обращайтесь. Если можно сказать, сколько стоит хотя бы консультация, либо консультация, ну, платная, бесплатно?
Консультация платная, 970 рублей-1300, в зависимости от уровня врача.
Но там уже скажут полностью весь комплекс проблем, то есть осветят...
Ну, да, сколько... то есть иногда достаточно же консультации, иногда приходится полноценное лечение проводить.
Отлично, спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в гостях у нас был главный врач клиники неврологии, иммунальной терапии Вертеброцентр и член Международной ассоциации по лечению боли Евгений Борисович Иванов. Спасибо большое вам за экспертную консультацию нашу, Андрей Леонов, Юрий Сталин. Да, и мы после 8:30 уже вернемся. Оставайтесь с нами, друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.